Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Меня зовут Яков Файн. А как вас зовут? У нас сегодня прямой эфир, поэтому представьтесь, пожалуйста. Вы зашли в помещение. Нужно представиться. Такой закон. Тот, кто заходит, здоровается. Напишите, откуда вы и как вас зовут. Прямой эфир сегодня, стрим. Прямой стрим. Вживую все делаем. Прямо на коленке, можно сказать. У нас канал дилетантский, теплый, ламповый. Мы почти ничего не понимаем в том, о чем мы говорим, но мнение у нас есть, тем не менее, поэтому будем обсуждать, и никого не бойтесь. Не бойтесь сказать что-нибудь, не бойтесь того, что кто-нибудь подумает, ах, какой он глупый, как он такое мог сказать, или она. Вот это то, чего я никогда не боялся. Когда я начинал свою деятельность блогерскую, техническую здесь, в Америке, я написал, у меня до сих пор есть этот сайт yakovfine.com. Там более, может быть, 1500 блогов, может быть, чуть меньше за все время. Я уже давно туда не пишу. Ну, около 1000, наверное, там было технических блогов по программированию. Но когда появлялась какая-то новая фича, я писал. Вот я потрогал ее, попробовал ее. Я писал то, что я думаю. И довольно регулярно мои мнения не совпадали с тем, что думали другие. И мне говорили, вот ты написал так, а могут не так понять, и ты пишешь так, в смысле, ты так быстро публикуешь. Я быстро. Я быстро, я не боюсь. Ну, я ошибся, я скажу, я ошибся. Поэтому и вам советую тоже. Говорите то, что думаете, и будет вам счастье. И не бойтесь того, что о вас подумают окружающие. Все равно хорошо, о вас они не подумают, скорее всего. Поэтому говорите, говорите. Не держите в себе. И вот стали подходить первые люди и пишут, Максей пишет, привет, Яков, у вас свитер, шиворот на выворот, огромная бирка спереди висит. Это не бирка, это микрофон. Если вы думаете, что это бирка, то, Макс, мы живем в такое время, когда микрофоны могут быть всякие, принимать всякие причудливые формы. Это микрофон, это такой микрофон, который wirelessly связан с такой же точно коробочкой. И у меня еще один есть такой микрофон. Если я буду записывать с кем-то, вот представьте себе, что тут рядом сидит еще кто-нибудь, я ему повешу. Или даже ей, если она согласится со мной записывать. У меня есть что повесить. Но спасибо за комментарий. Вот видите, вы тоже написали сразу то, что думали. И правильно сделали. Молодец. Родион пишет, добрый ранок, шановный Будам, добрый ранок, шановные Родионы. Александр пишет, здрасте всем, и вам тоже здрасте. Почему у вас здрасте написано? Порядный гість пишет, хей, Яков, хей, порядный гість. Кстати, в английском языке, я уже, наверное, говорил, вот это приветствие, хей, это не звучит так грубо, как звучит в русском. Если бы он мне порядный гість по-русски написал бы, или по-украински. «Эй, Яков!» Это звучало бы грубо. А в американском варианте «Хей, Яков!» оно, наоборот, более по-дружески. Если бы он сказал «Хай, Яков!» это было бы более формально. А «Хей!» – это нормальное обращение между приятелями, которыми мы являемся с порядным гистем. Правда, порядный гист? Порядный гист пишет, «Зараз доїдеш по вулиці і не знаєш, чи в людини шизофренія, чи гарнітура в вухах». Вообще, да. Вообще, да. Идет человек и громко разговаривает, смеется. 30 лет назад подумали бы, ненормальный просто какой-то, городской сумасшедший. Сейчас нет, не сумасшедший. Это у него гарнитура в ушах, и он просто с кем-то говорит по телефону, размахивая руками. Да, времена меняются. Сегодня я вам сказал, какое число. Вы же не знаете. Вы же за этим пришли, узнать последние новости. Сегодня 19 апреля. Это breaking news, самые такие hot news, breaking news. Не пора ли остановиться и перестать нести ахинею, скажите вы? Может и пора, а что бы не понести? Пятница. Thank God it's Friday. TGIF. Сегодня вечером пойду с детьми в джазовый клуб, послушаем музыку. Музыку послушаем. Как послушаем, я вам расскажу завтра. Если все произойдет нормально. И... А сегодня я тоже могу рассказать. Вчера я с младшеньким ходил в кинотеатр. Это был не просто кинотеатр. Это был 4DX зал, где я смотрел фильм. Но я вам расскажу поподробнее. Во-первых, я посмотрел класснейший фильм. Ну, просто улет. Только вышел. Только вышел в кинозалах. Еще пока... А мы уже успели украсть и показывать на всяких пиратских сайтах. Но я вас умоляю, если вы будете смотреть этот фильм, смотрите его в очень хорошем качестве. Эту дырочку телефонную, конечно, там можно тоже что-то увидеть, но это не фильм, это не тот фильм. Это посмотрите этот фильм в хорошем качестве. Но для начала, что такое 4DX? А сказал я вам название этого фильма? Конечно, нет. И я исправляю свою ошибку. Фильм называется Civil War. Гражданская война. Не бойтесь. Это не исторический фильм о гражданской войне, которая была в XIX веке, в 1861 году, здесь в Америке. Нет, это не об этом. Это фильм суперсовременный. Придумана как бы история, что Запад Соединенных Штатов, в частности, западные штаты Калифорния и Техас, решили отделиться от Соединенных Штатов Америки. И началась война, и эти западные штаты идут на Вашингтон, Д.С., а другие штаты сопротивляются. Ну, в общем, такое дело. Но давайте сначала вернемся к залу, в котором мы смотрели этот фильм. 4DX. Ну, есть 2X, двухмерное изображение. Это обыкновенный кинотеатр, там просто ось X и ось Y. И все, плоское все. Бывают 3D-залы, где вам могут дать какие-нибудь очечки или очечи, как говорят в Украине. И вы будете видеть все объемно. Вот она летит на меня. Эта птица странная из фильма «Аватар», например. А есть еще 4D, там, где ваши чувства включаются. Дополнительные чувства, которые не в этих осях. Ну, например, идет дождь. Вы скажете, ты гонишь. Как это идет дождь в кинотеатре? Я вам скажу, идет дождь. Я вам покажу сейчас немножко такое, это как видео такого зала, кто-то снимал. Я выключу звук, на всякий случай, чтобы меня не банил этот ваш YouTube. Ну, по крайней мере, вы поймете, о чем я говорю. Вот стулья такие там, мы пришли в зал. Эти стулья. И давайте я как приостановим. Видите, как они? Вот мы сидели, допустим, мы едем в машине, а нас качает. В кочке. Вот это стулья соединены с фильмом, с пленкой. И когда там что-то происходит, тебя качает, например. Причем качает классно. Вот эта вода пошла. Когда я пришел туда, там было написано, вернее, на ручке была кнопочка с водой или без воды. Я думаю, откуда меня будут поливать водой? Откуда меня могут поливать водой? Это всякие, кстати, дополнительные эффекты с запахами. Кофе может пахнуть там малинкой и всякой другой ерундой. Но, короче, как это было? Я сажусь и вижу, что там написано «с водой или без» кнопочка. Я взял с водой, а сам думаю, откуда они на меня будут поливать? Как они знают, что именно на это место надо полить? Тем более, как будет происходить расход воды, если в зале было не так много людей, чтобы будет пустые кресла тоже поливать? Оказывается, все было намного проще. Оказывается, в спинке сиденья передо мной были два таких штучки, трубочки маленькие, вероятно, и через них вдруг, не знаю, в лицо. Влага вот эта. Мне в лицо. Или, допустим, идет там бой. Стреляют. Идет бой такой, городской бой в квартале. Стреляют. И сзади, оказывается, у меня сзади в сиденье были тоже такие дырочки. И через них такой сильно резко подавался воздух. Пшу! То есть я прямо чувствую, как пуля пролетает мимо уха. Вы понимаете? Или там вертолет летит, и вот так он наклоняется, так и вот так, и наши сиденья. Они там четверками. По четыре сиденья они, видно, управляются четверками. Или в машине, едет машина, ты сидишь в машине и чувствуешь, вот она приостановилась, вот она еще что-то. Или там выстрел произошел, тут бам, бац, тебя по почкам сзади. Там, кстати, в этих кинотеатрах, их уже 600 с чем-то в мире есть таких. Их придумали где-то в Южной Корее. Там прямо написано на этих кинотеатрах, не на кинотеатрах, а на сайте кинотеатра написано, что если ты идешь в этот в зал, где 4DX, 4DX, то ты должен понимать, что это все твоя ответственность, что если с тобой приключится что-то плохое, или ты себя плохо почувствуешь, или какие-то будут у тебя травмы, это на твой страх и риск. Хочешь – ходи, хочешь – не ходи. Вот это была первая часть, которую я вам хотел рассказать. Фильм вышел только-только буквально. Фильм вообще английского режиссера, хотя снимался он в Штатах. И вышел он 12 апреля только в Англии, в Британии. И у нас, наверное, тоже вышел одновременно с ним. И он сейчас идет. Какой крутой фильм. Какой своевременный фильм. Этот фильм показывает, насколько мир у нас хрупкий и насколько быстро все может поменяться, и мы окажемся в огне, в смертях. Такие кадры там показаны, там, если вы беременный, ребята, как у нас говорят сейчас, беременный человек. Если вы беременная женщина, я все-таки по старинке скажу, то лучше, может быть, вам не ходить на этот фильм. Такое показаны такие съемки. И мертвые, и в крови, и все, что хотите. Но суть фильма в чем? Было пару журналистов, ну, если так честно, их было всего четыре, которые хотели успеть взять интервью у президента в Вашингтон, Д.С. до тех пор, пока они эти вот гады паршивые западные силы, а именно Техас и Калифорния, пока они не ворвались в столицу и не убили президента. И вот эта группа едет журналистов, и они попадают в разные передряги, они попадают в разные битвы. Прямо, и они фанаты, им главное сфотографировать, сфотографировать, сфотографировать. И вот бой, бой, бой. Один бой, другой бой, там где-то они заправились, там где-то еще куда-то попали. И тут они въезжают в городок. Ну просто тишь да гладь, да Божья благодать. Центральная улица, магазинчики. Идет какая-то пожилая женщина с собачкой. Они такие обалдели. Они вышли из машины. То есть они прошли через такие бои и все, проехали. Ну, конечно, у них машина написана «Пресс». Эти броники «Пресс». Они не всегда их одевали, только если битва. Тут они не одевали, нет, они прямо глазам своим не могут поверить. Выходят, открывают дверь в какой-то магазин. Там скучающая продавщица читает книжку. Так, на них посмотрела. Ну, ребята, если я вам могу помочь, позовите меня. Если нет, они говорят, не, мы просто хотим посмотреть. А если нет, ну, смотрите. И читает себе книжку дальше. Они подходят к ней и говорят, ты что, не знаешь? Ты вообще следишь за новостями? Ты что, не знаешь, что идет война гражданская? Она говорит ему, а вы знаете, сейчас такие новости, что мы стараемся их просто не смотреть. Вот я увидел это все, увидел эту фразу, я подумал об Украине. Это то, что происходит сейчас в Украине. Есть места, где люди гибнут, умирают, им отрывают ноги, руки, и все в крови. В Украине, на передке. А вся остальная страна ходит в магазины, в театры, на концерты, в рестораны. Я не хочу сказать, как эта девушка из фильма, что мы стараемся не смотреть новости. Но фактически это оно. Меня так это прямо зацепило. Именно вот я сразу мгновенно увидел вот эта картинка, вот этот эпизод в фильме. Это чисто Украина. Один шаг, какой-то один шаг неправильного политика отделяет нас от очень серьезной войны. Ну, у нас, слава богу, нет гражданской войны реально, и ни Техас, ни Калифорния не собираются отделиться. Но фильм очень, очень классно показан. Я только не понимаю, после этого фильма у меня опять возникает мысль о Европе. Европа, конечно, помогает Украине, несомненно. Но сколько бы они ни давали, этого мало. Посмотрев на этот фильм, они очень близки к этому ужасу войны. Европа очень близка. А Путин настолько агрессивен, Путину настолько не жалко людей, и у них ресурс такой огромный. У Путина есть еще 3-4 миллиона, которых он может легко положить на фронте, превратить в мясо. И люди будут идти, русские мужики, и будут драться за друга Ваську, который погиб в борьбе с ужасными украинцами, которые якобы угрожали России. И они будут идти, миллионы, миллионы зомби из России готовы идти. И в запале они могут не остановиться в Украине, а продолжать бежать дальше с оружием в руках. Европа должна делать больше. Я не говорю, что Штаты не должны. Штаты тоже должны и будут. Но у Европы эта война просто на пороге. На пороге. И вот посмотрев этот фильм вчера, Civil War, я это почувствовал еще лучше. Одним словом, настоятельно рекомендую. Пока это The Movie of the Year для меня, фильм года. Как будет дальше, не знаю, может что-то другое придумать, но это... Да, вот такая история. Вы не смотрелись? Может, кто смотрел, напишите ваши комментарии. Итак. А что скажете про WhatsApp? Что такое WhatsApp? Я не знаю. Вы имеете в виду мессенджер? Ничего не скажу, я им не пользуюсь. Ну, то есть недавно мне я его поставил, потому что кто-то меня попросил, надо было кому-то связаться со мной. Юрий Алказов. А где джаз-клуб? Нью-Йорк, Манхэттен. Порядний гість пише, в Шана зазвичай говорять тільки про п'ятницю і понеділок, як Happy Friday, Happy Monday. Я не знаю про Monday, не знаю. Happy Friday, да, говорят. Happy Monday не очень. Так, Антон пишет. Добрый день, Яков. Присоединяюсь к рекомендациям. Civil War стоит, однозначно стоит просмотра. Да, я тоже был впечатлен. I was impressed. Игра хорошая, актеры хорошие. Журналист, вернее, режиссер, я не помню, как его фамилия, Гарланд, по-моему. Он и сценарий написал, и съемки. И они построили сет где-то в районе Атланты, здесь, в Джорджии. Они очень много моделировали и всякого диджитала делали вот эти все съемки. То есть организовать, например, показать бой где-то там в Вашингтоне, в Белом доме. И никто бы их туда не пустил, естественно. Они это все имитировали. И они использовали, знаете, то, что используют часто в видео, Chroma Key называется. Вот это когда сзади снимаются на зеленом фоне или на синем фоне, а потом вместо зеленого фона его вырезают и вместо него подставляют картинку, как будто вы находитесь там, например, где-нибудь на Крещатике. Так вот, они сделали тысячи метров вот этой голубой ткани, чтобы потом вот эту огромную сцену, огромный сет заменить на реальную картинку. Серьезно, серьезный фильм. Так, окуляри, причому без окуляри, не знаю. Порядний гість пише, в українських кінотеатрах цей фільм називається «Повстання Штатів». Якщо це фільм про військових журналістів та фотографів, які документують події. А як це у вас вже він йде? Я не розумію. В Україні вже йде цей фільм? Це нов'йо. Це ж нов'йо. В'ячеслав пише, фільм прикольний, но мені совершенно не понравилось, що отсутствует лор. В фильме не поясняют, почему сама война случилась, почему Техас и Калифорния вместе просто показывают ужасы войны. Ну, вы так это восприняли, а я по-другому. Тот факт, что Калифорния и Техас в союзе, только подтверждает факт, что фильм призван объединить граждан разных политических полюсов, а не разобщить. Дальше. Айдар пишет, Арестович дал интервью Дудю. Хорошо, посмотрим. Яков пишет, Айдар, как объяснить американцам, что коммунизм это нищета и ГУЛАГ? Я офигел, сколько у вас фанатов Троцкого. И почему именно Троцкий у ваших леваков так любим? Я не знаю, может быть, потому что он был любовником Сальмы Хайек. Или она была его любовницей, как правильно сказать. Знаете, вот эту художницу мексиканскую. Может быть, поэтому. Но вообще, когда был маккартизм у нас, когда это было, я уже не помню, 60-е годы здесь, в Штатах, то тебя могли в кутузку взять только за то, что ты поддерживаешь коммунистическую партию. Сейчас ситуация изменилась, конечно, причем изменилась до такой степени, что просто ужас, ужас, ужас. Я не знаю, слышали вы или нет, может быть, я вам сейчас прямо и покажу какие-нибудь карты, кадры. У нас есть здесь, в Нью-Йорке, Колумбийский университет, один из лучших в мире. Он входит в Ivy League. Буквально пару дней назад я смотрю заседание Конгресса, вызвали, как это у нас сейчас принято, ректора Колумбийского университета, чтобы она рассказывала, как она вообще относится к антисемитизму и как она допускает то, что протесты студентов антиизраильские и пропалестинские там происходят. Она осудила резкими словами, категорически нет, все, нет. Ну и я ей, в общем-то, верю, конечно. Потому как уже до нее пришлось, допустим, ректору Гарварда, ей пришлось уволиться. Ну, в общем, перестали давать деньги на крупный университет. У людей, которые произраильские, есть пару копеек в кармане, чтобы вы не сомневались. И давали деньги, а тут перестали. В общем, они поняли, вся профессура всех колледжей, они поняли, что сейчас не то время, и лучше не дергаться со своими политическими привязанностями, и замолчали. Не потому, что они вдруг полюбили евреев, или стали понимать, что Хамас – это террор. Они Хамас не используют в своих этих протестах. Они говорят, палестинцы бедные. А Хамас там вообще никого нет. Ну, короче, студенты, после того, как я конгресс этот посмотрел, проходит пару дней, идет следующая информация, что на кампусе вот этого Колумбийского университета, здесь на в районе там 110-й улицы, там народ палатки поставил. Вообще оборзели, поставили палатки, одели на себя эти платки, как они называются, куфия, и некоторые их называют арафатки, вот эти палестинские, и палатки поставили. Сделали целый палаточный городок внутри, там у них центральный сквер, центральный сад, не сад, но как это называть? Ну, короче, площадка с травкой. Аллейка. Нет, не важно. Короче, там устроили вот это, и повесили флаги, пропалестинские флаги повесили. Вот я вам сейчас покажу. Вот это внутри, это было в Колумбийском университете на площадке. И тут приходит полиция. Приходит полиция и начала их грести. Более-менее вежливо их вели. Я не видел, чтобы им там заламывали руки, как заламывали в, скажем, в снимках с Россией. Но, тем не менее, они арестовали более 100 человек в четверг, то есть вчера, после того, как колумбийский президент, не президент, ну, президент, это как ректор, Минок Шафик дала зеленый свет полицейским, чтобы очистить этот кампус. Это вообще unheard of, это неслыхано. Никогда полиция не бывала на... Никогда полиция не бывала внутри в студенческих кампусах. В университетах есть своя охрана, своя security, и они, этого было достаточно. А тут полиция. То есть, я надеюсь, конечно, что какой-то месседж получили вот эти студенты Колумбии, но я бы хотел, чтобы это был не просто месседж. Они 100 человек арестовали, я бы хотел, чтобы хотя бы половину из них, ну, хоть третью часть выгнали бы с колледжа. И пусть они останутся со своими студенческими долгами, вместо того, чтобы через 2 недели у них будет выпуск, выпускной бал, вместо того, чтобы выпуститься спокойно и идти работать в индустрию, они борются за вот эту лживую, фальшивую причину. Я бы хотел, чтобы их выгнали к черту, и чтобы они просто продолжали выплачивать свои студенческие лоуны, которые они одолжили. Но все равно это обидно. Ведь люди, которые заканчивают эти вот колледжи, которые самые крутые, самые лучшие, они в результате станут руководителями нашего общества, наших организаций, наших бизнесов. В политике они будут везде. И можно себе представить, чего они у нас руководят. Если эти люди, которым сегодня там по 20 лет, 22 года, через 10 лет им будет 32 года, они уже поднимутся, они сделают хорошую карьеру, потому что они умеют, их хорошо учили, и они здесь учились, и в школе у них были заслуги. И вот они будут руководить нашим обществом. К чему мы придем? I have no fucking idea. Не знаю. А вы знаете? Так, идем дальше. Айдар пишет, сейчас очень много контрактников становятся мигранты из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Ну, понятно, сначала, как в любой тоталитарной стране, надо людей довести до нищеты. А потом надо им показать свет в конце туннеля. Вот эти мигранты из Узбекистана, Таджикистана, которые работают дворниками в Москве или там еще, ну, такого плана работами, за копейки, им рассказывают. Ты будешь получать, скажем, 2000 долларов в месяц. Таких денег они не видали. Понимают ли они, что их могут там убить? Конечно, они же не дураки. Конечно. И Узбекистан, и Киргизстан, и Таджикистан все понимают, что это рискованно. Но всегда есть risk-reward. Они настолько низко ценят свою жизнь, и то, что они имеют вот эту нищенскую ужасную жизнь, что они готовы ее отдать. Хрен с ним, зато семья там в своем ауле, ну сколько-то он думает, я проживу, но не убьют же меня в первый день. Конечно, нет. Ну, хоть какую-то подготовку он будет проходить. Ну, тогда он не будет, конечно, получать по 2000, пока он будет тренироваться. Но сколько-то он успеет прожить? И семья в его ауле, в кишлаке, не знаю где, в юрте, получить хоть какую-то денег. И будут его хорошо вспоминать. Ведь за этим он поехал в Москву, чтобы там подметать улицы, для того, чтобы помочь своей семье, которые живут еще хуже, чем он живет в Москве. То есть это понятно, это меня не удивляет. А, порядок есть, пиши, WhatsApp это в контексте приветствия. Конечно, говорят WhatsApp. Как дела? Так, что еще? Айдар пишет, сегодня смотрел Любарского. В Калифорнии заключенные начали нападать на охранников. Это бред, даже в тюрьме все. Даже в тюрьме что, я не понял. Все позволено, не знаю. Не знаю, о чем вы говорите, не знаю. Леваки, что это вообще, пишет Айдар. Не говорят про уйгуров в Китае, ЛГБТ в мусульманских странах, притеснение белых в ЮАРе. Только белые гетеромужчины во всем виноваты. Это где? В ваших странах обвиняют во всем белых мужчин? Вы должны понять, что вы обвиняете тех, кого хотят, чтобы вы обвиняли. Вам промыли мозги в этом направлении. Так же, как, например, в американском обществе промывают мозги и направляют, поднимают такие темы, как ЛГБТ, как трансгендеры. Это типа стали самыми важными темами, одними из самых важных тем. И политики должны аккуратно думать, что сказать на эту тему. Это полный булшит. У ЛГБТшников в Штатах нет никаких проблем вообще. Это высосано из пальца. Если бы, скажем, 10 лет назад еще да. На сегодня вообще никаких проблем. Я не вижу вообще. Я не вижу ни на бытовом уровне, ни на каком уровне. Да, я сам. Я не ЛГБТшник, конечно. Пока. Но you never know. Но вижу их, спокоен, я к двери, вообще меня не волнует, с кем он спит и как он спит. То есть это не вопрос. Но общество направляет в эту тему. Вот это главное. Окей. Общество с удовольствием направляется, как бараны, как стадо баранов, и идут туда, куда их ведут. Макс ей пишет, а как это довести до нищеты мигрантов? Их ведь никто не держит в РФ, их даже никто не заставлял приезжать в РФ. Их до нищеты их довели в их странах. В их странах их довели до нищеты. Это не Россия их довела до нищеты. Узбекистан, конечно, нет. Они приехали на заработки. Раньше ездили на север, теперь ездят в Россию. Так, Энди пишет, Яков, как США родители делятся? Они делятся с деньгами, с детьми по достижению 18 лет. Принято ли дарить однокомнатные квартиры, дома, автомобили? Кому родители активнее помогают, сыновьям или дочкам? Вопрос, как обычно, размазанный сильно, Энди. Я могу сказать, у нас все по-разному. Существует правило. Если денег нет, то не хрен и дарить. Но если деньги есть, то можно и подарить. Почему нет? Вообще, я не знаю, не могу расписываться про США, но я знаю такую пословицу, такая еврейская пословица, что надо давать, пока рука теплая. То есть пока моя рука еще теплая, видите, еще двигается, вот пальчики, еще не остыло. Надо давать в это время, а не потом, когда все умрут и начнут дерибанить наследство. По-разному бывает. Существует закон. Например, я не знаю, как в этом году, в прошлом году было, по-моему, 16 тысяч. То есть ты можешь, гражданин США, ты можешь подарить кому угодно 16 тысяч долларов. До 16 тысяч долларов. Вот. Это не облагается налогом. Например, если вы хотите помочь своим детям, в контексте вашего вопроса, Энди, то вы можете подарить каждому ребенку по 16 тысяч в год. Просто взять и подарить. И ваш ребенок этот будет enjoy 16 тысяч и не должен будет платить налоги с них как за доход. То есть есть такой механизм, есть такие правила. Люди, которые, если брать в общем Штаты, я бы не сказал, что это принято у всех прямо задаривать детей чем-то и покупать им квартиры. Почему? Потому что большинство людей не могут себе этого позволить. Большинство населения в Штатах не может позволить себе делать какие-то серьезные подарки, ну, даже, например, купить машину ребенку, не могут. Но кто может, те покупают, естественно. Таких тоже много. Но их меньше. Но вообще само общество настроено на то, что человек помоги себе сам, как сказал Людвиг ван Бетховен. Макс Вей пишет, настройки в Дубае тем же таджикам платят, как на войне. Ну, организуйте перевозку таджиков в Дубай. Может быть, они перестанут воевать с Украиной. Кофеин спрашивает, дадут оружие в субботу? Я не знаю, проголосуют или нет, но будем надеяться, что проголосуют. Кстати, насчет этой субботы, если будут голосования. Вот это ненормальное, которое Мерджери Тейлор Грин, она продолжает гнуть свою линию, и в частности, она же тоже, она читает вот этот проект, за который должны голосовать. И она же угрожала все время, что я вынесу, сделаю этот motion to remove, это называется. То есть напишу петицию, чтобы мы поставили на голосование уволить с должности спикера Майкла Джонсона. Но пока она этого не делает. Сделает она это или нет, я не знаю, но в частности по поводу голосования очередная вещь, которую она встругнула. Вот она. Она давно была против того, чтобы помогали Украине. И вот она предложила три поправки вот этому акту о поддержке Украины, о котором идет речь сейчас, за который должны голосовать. Одна из ее поправок говорит, что любой член Конгресса, то есть конгрессмен или конгрессвумен, который голосует в пользу этого акта, в помощь Украине, должен быть обязан вступить в ряды вооруженных сил Украины. Вот такая у нас умная дама. Такая умная дама. Но если вы, кто из вас знает вообще людей из Верховной Рады в Украине, может быть, им тоже послушать, и может быть, депутаты Верховной Рады тоже должны вообще как-то вступать, и, может быть, их дети должны идти и воевать, защищать свою родину. Короче, она не подала пока что вот этого заявления на то, чтобы уволить Джонсона. Джонсон сам сказал, он никогда не пойдет самостоятельно, добровольно в отставку, он не уйдет. И он сказал, что он 100% за поддержку Украины, и он считает, что он делает правильно. Что он сделал? Изменения. Вот если по сравнению с тем пакетом, который был раньше, которые разделили на 4 пакета. Оттуда исчезла вот эта тема, которую сильно хотели республиканцы, чтобы сначала навели порядок на южной границе США. Вот эта тема исчезла, и поэтому это Мэрджери Тейлор Грин, она считает, что это предательство республиканской партии. Но вопрос возникает, почему же она пугала, до сих пор не подала вот это заявление, чтобы убрать спикера Джонсона, как убрали Кевина Маккарти полгода назад или когда это было. Она боится, что она опозорится. Опозорится почему? Потому что сейчас сложилась такая ситуация, и сам Джонсон ведет такую умную политику, что его могут поддержать демократы. Can you believe it? Что демократы, которые обычно всегда голосовали жестко, как оловянные солдатики по партийной линии, они могут даже поддержать его, а не голосовать за его смещение. И вот если так произойдет, а скорее всего произойдет, если она все-таки, там не она одна, там еще двое есть республиканцев, которые хотят якобы сместить Джонсона. Если они все-таки решат это сделать, они могут оказаться в дураках. И в дурах. Потому что демократы поддержат Джонсона, и это будет куром насмех. Может быть, она это понимает тоже, не знаю. Но вот такая тема. Энди пишет, Яков, американцы были вынуждены потратить кучу бабок на войну, на помощь Украине. Какое настроение в Конгрессе и у народа? Собираются ли эти издержки взыскать с России? С России будут точно издерживать, но не могут понять, как правильно сделать. То есть охота же, одно дело заморозить фонды российские, это одна тема, а вторая тема забрать их и отдать Украине. То есть это очень серьезное нарушение или изменение текущего финансового порядка мирового. Это может просто обрушить мировую систему отношений в плане экономики и финансов. И поэтому, в частности, Европа боится, побаивается вообще трогать эти деньги. Они готовы трогать проценты, начиная, по-моему, с этой весны и дальше, которые зарабатывают замороженные деньги. Но сами деньги не готовы трогать. У нас здесь, в Штатах, вроде бы, наоборот, большая решимость того, что все-таки трогать эти деньги и отдать их Украине. Но, к сожалению, у нас меньше было вкладов российских, чем в Европе. То есть, какое отношение к этому, я не знаю, какое отношение. До сих пор настроение и в Конгрессе, и в народе разное. Страна очень большая, поэтому не могу сказать вам. Но то, что Украина – это не главная тема в повестке дня в Америке, это точно. Так, идем дальше. Кофеин пишет. В Украине дискриминация счет этих людей, кто пиде на фронт. Еліта не те, що не піде, навіть воєнком заборонить нести повістки таким людям. Якщо це правда, то, що ви написали кофеїн Java код, Україна не може виграти. Не може країна виграти, яка не довіряє своїй армії, люди, які не хочуть захищати свою країну. Вона не може виграти. Не може. Кстати, що стосується виграти, не виграти. Шеф ЦРУ. Предупредил, что Украина может проиграть войну уже в этом году, если Штаты ей не помогут. Буквально пару слов почитаем. Ну-ка. Итак, директор ЦРУ Билл Бёрнс в четверг, то есть вчера, сказал, что Украина может проиграть войну к концу 2024 года, если не будет дополнительных вливаний, фондирования из Штатов. Он сказал, в частности, что с этой поддержкой, которая должна быть в форме военной помощи, и практически, и психологически украинцы, нет, не без, извините, with, с поддержкой, которая должна прийти и в помощи военной, и в помощи психологической, украинцы способны продержаться до конца 2024 года, и нарушить возмутительное или высокомерное мнение Путина, что время на его стороне. Это сказал Бернс в четверг во время такого-то события. Он сказал, что огромное, что, вернее, что очень много поставлено на кон, но не только Украина, а также более широкая европейская безопасность Индо-Тихоокеанская политика тоже. И без дополнительного, без помощи, они говорят, для украинцев, для украинцев эта ситуация намного более ужасна, и очень большой риск того, что Украина потерпит поражение на поле боя к концу 2024 года. Ну, в общем, да, этого, я думаю, вы тоже понимаете, но так как в том фильме, который я смотрел вчера, многие просто садятся в кафе, уставшие от этих сирен и всего остального, и делают вид, что ничего нет. А оно есть. Так, что еще? Что еще? Яков, когда вы последний раз были в России, понравилось ли вам или нет? Последний раз я был в России, я думаю, в 2010 году. Там, где я был, мне понравилось. Мы были в центре города, Москвы, мы были в центре Питера, мне понравилось, в 2010 году, но я думаю, что это был последний раз, когда я был в России. Так, идем дальше, у вас был такой какой-то комментарий, меня тут предъявили, я должен на предъяву ответить. А, кстати, во-первых, первый не про предъяву, во-первых, я хочу сказать спасибо Lazy Dreamer, который поправил мне, я вчера... Мне казалось, что я неправильное слово использовал по-украински, а мне объяснили, в чем была ошибка. Доброго дня, пане Яков. Так як ви допомагаєте українцям покращити англійську мову, то я спробую трошки покращити вам українську. Лікувати – це лікарі лікують, а лічити – це рахувати. Я вчора сказав перелікувати, в тому, я думав, що я сказав в смислі пересчитати. А оказується, треба сказати було перелічити, а не лікувати. Что за язык такой? Лечити – это не лечить, а это считать. А ликувати – это лечить. И что, чтобы сказать лечити, они кажут ликувати. Ну, будем уважать. И переликувати – это неправильно, а правильно перелечити когось чи щось. Я вас посчитал. Я вас перелечив. С повагою та гарного дня. Спасибо, Lazy Dreamer. Я понял свою ошибку. Надеюсь, я ее запомню. А вот Богдан мне предъявляет. Я должен ответить на это. Яков, спасибо за стрим. По поводу бюджета Украины, вы сами очень не любите, когда в комментариях говорят такие фразы, как «широко известно», «известный факт», «что» и так далее. Но это вам не мешает говорить, что весь мир знает, что у Украины нет ни копейки. И я сказал прямо такими словами, вы думаете, вчера? Мне лень перекручивать. Но допустим, вы правы. Поэтому я и отвечаю. К сожалению, я не нашел, пишет Богдан, чтобы какое-то приличное иностранное издание осматривало бы весь бюджет Украины. Поэтому вот название статьи от Associated Press, где коротко сказано о расходах Украины, плюс новость от Минфинансов Украины, где подробнее бюджет. Это вы мне даете два абзаца, чтобы я вам прочел. Но я вам покажу больше, чем два абзаца. Вы мне предъявили, что я ни на чем не основываясь якобы предъявил. Но я ни на чем не основываюсь. Я сейчас покажу документ, который написал Wilson Center. Это такой think tank, аналитический центр, который находится в столице Соединенных Штатов Америки. Он не какой-то не левый, он не правый, он не республиканский, он не демократический. Это внепартийная ситуация. И вот они как раз описывали... Украинский бюджет на 2024 год. Эта статья вышла в декабре 2023 года, поэтому, может быть, какие-то вещи будут не совсем так звучать, как уже сегодня. Но я тут прохайлайтил парочку вещей. В конце ноября 2023 года президент Владимир Зеленский подписал бюджет, украинский бюджет на 2024 год, который раньше был одобрен Верховной Радой. Вот. И понятно, без лишних слов, что война является ключевым фактором, который влияет на структуру доходов и расходов. И вот, в частности, государственный бюджет предполагает, что будут доходы в размере 43 миллиарда долларов, в то время как расходы будут более чем в два раза потребуются, в 2024 году, в котором мы живем. То есть доходы ожидаемые 43 миллиарда, а расходы 82 миллиарда. Это ли не означает, что денег нет? Денег нет от слова совсем в Украине. Но вот читаем дальше. Тут идет все по деталям. Военная, это секция военные расходы. В 2024 году в основном бюджет фокусировался на военных. Да, понятно. 22% расходов ВВП, или примерно 40 миллиардов, размещены на оборонные цели и цели безопасности страны. Это меньше, чем Украина потратила в 2022 году, тогда было 30%, 30% от ВВП, сейчас 22%, а было 30%. И меньше, чем они тратили в 2023 году, примерно 37-39%. То есть затраты на военку меньше. Но это больше, чем ожидалось в 2023 году. Так, дальше. Одна из вещей 2024 года, из заметных вещей, это дополнительные военные программы, которые включают перераспределение какого-то государственных прихода и расхода. Некоторые доходы из локальных бюджетов с доходом 1,5%, они были забраны в государственный бюджет и перенаправлены на военные программы вне Министерства обороны. Поскольку российский военный бюджет 110-120 миллиардов долларов, то есть в три раза больше, чем военный бюджет Украины, Украина должна использовать ресурсы в три раза более эффективно, чем Россия. Чем Россия. Дальше. Затраты на социальные нужды. Еще одна важная фича бюджета – это высокие расходы, социальные и пенсионные расходы. После начала полномасштабного вторжения пенсии и социальные расходы увеличились, расход, вернее, в бюджете от 13% до 17% ВВП. Эта цифра уменьшилась в 2023 году, то есть 15% ВВП на пенсии и всякие социальные дела. Правительство решило увеличить количество пенсионных выплат и других социальных затрат в 2024 году примерно на 15%. Что на 15% или 15% ВВП. Дальше. Согласно социологическим опросам, примерно 50% домохозяйств Украины находятся фактически на уровне выживания, очень базовый. И 26% этих домохозяйств должны экономить на еде. Дальше. Этот процент был увеличен в 2023 году по сравнению с 2022 годом. То есть стало хуже. Существует срочная необходимость, чтобы союзники Украины или друзья Украины продолжали обеспечивать социальную поддержку Украины, украинским беженцам, а также гуманитарную поддержку Украине в свете того, что в стране сейчас unemployment, безработица 20%. Это огромная вещь, конечно, 20%. Дальше. Ожидание повышения налогов и больше аудитов и всяких инспекций в будущем. Хотя бюджет 2024 года не объявляет об увеличении налогов, вот эти ставки налоговые были возвращены к довоенному времени в 2023 году. И все типы налоговых инспекций были восстановлены в ноябре 2023 года. В декабре 2023 года стратегия национальных ревеню или доходов на 24-30 год, вот, они собираются принять какой-то меморандум по этим налогам. Согласно вот этим данным по меморандуму, они ожидают, что будет повышение налогов примерно на 6-7% в ближайшие годы. И дальше увеличивающий, то есть груз увеличивающегося долга. До полномасштабного вторжения государственный долг Украины был 49% от ВВП. После войны экономика упала на 29% в 2022 году. Правительственные затраты выросли с 41% до 66%. То есть правительственные расходы выросли с 41% до 66% ВВП. И долг государственный увеличился до 78% ВВП. То есть до войны долг был 49% ВВП, а сейчас 78% ВВП. Это увеличение долга немного было сдержано американскими грантами, которых Штаты выделили примерно на 9% ВВП. Ну и еще последнюю штучку я вам прочту, что в 2024 году консолидированный бюджет, как он принят, без дополнительных фондов или военной помощи, заявляет ожидаемые доходы как 36,8% от ВВП, а расходы 57,5% от ВВП. И дефицит, соответственно, бюджета 20,7% ВВП. А плюс еще обслуживание долга, то есть наодалживали, а проценты надо платить каждый год. То есть обслуживание долга вырастет до 5,5% ВВП, хотя до войны это было 2,9%. Только проценты, которые вы будете отдавать, это 5% ВВП уйдут только на это. Дефицит бюджета 20,7%. То есть я надеюсь, что я ответил Богдану на предъяву, что я сказал фразу, а цифру не назвал. Теперь я назвал вам и цифры тоже. Так, давайте почитаем ваши комментарии. Яків пише: «В будь-якому місці в Україні важко казати, що не відчуваєш війну і не цікавишся новинами, коли в кілометрі від тебе падає балістична ракета». Так. Перерахувати замість перелічити? Понимаю. Айдар пише: «Вчора смотрел Гордона, он возмущался, почему Израиль помогает сбивать ракеты, а нам нет. И думает, что атака на Израиль была сделана совместно с США и Ираном». Что думает Гордон? Это последнее, что меня интересует. И личность Гордона мне тоже неприятна. Что касается Ирана, в частности, как вы, наверное, знаете из новостей, сегодня Израиль ответил Ирану. Они там вдарили. Вдарили они по одному городишке. Не по одному, по двум. Но по одному из них самый важный был удар. Вот это он называется Исфахан. Исфахан городок. Там у них находятся какие-то ядерные центры. И я не говорю, что это ядерное оружие прямо уже там лежит, но там все, что связано с ядерными материалами. Как это называется? С радиоактивными материалами. С материалами, которые требуются для создания ядерного оружия. Вот там они вдарили. Причем удар был очень такой небольшой. Совершенно был небольшой. Почему он был небольшой? Потому что похоже, израильтяне просто хотели показать, что мы можем вдарить конкретно уже внутри вашей страны. Причем удар был нанесен с авиационных средств. То есть взлетели где-то истребители, какие я не знаю, куда-то там пролетели, высоко-высоко, и потом вдарили конкретные места. Они не повредили никакие ядерные центры до такой степени, чтобы была какая-то утечка или что-нибудь такое. Но они показали, что мы можем. У нас тут говорят, что вроде бы израильтяне сделали какую-то сделку с Штатами. что израильтяне не будут сильно эскалировать ответ Ирану, хотя могли бы, но за это Штаты перестанут запрещать Израилю зайти в этот город Рафа, в секторе Газа, и закончить эту чистку и уничтожить эти 4 батальона хамасовских, которые там до сих пор сидят, на самом юге Газы. Была ли такая сделка или нет, я откуда знаю? Откуда я могу знать? Я же дилетант. Слух услышал, вам сказал. Это я могу. Имею право. Так. Юрий пишет. Врешті-решт потрапив на ваш стрім. Вимушено. Завис в горах між Мерілендом, Вест-Вірджинією та Пенсильванією. Краса навкруги нагадує Карпати, Південну Німеччину. Мені нравится, Юрій пише, в конце концов попав на ваш стрім вынужденно. Он завис где-то в горах между Мерілендом. А що ще делать в горах между Мерілендом, Западной Вірджинією і так далі? Краса навкруги нагадує Карпати. І тут Яків, це я. И он вынужденно попал ко мне на стрим. Вместо того, чтобы смотреть на горы, вы слушаете мою ересь. Зачем вы это делаете, Юрий? Идите немедленно на улицу и смотрите на горы. Вымите эти наушники из ушей. Так. И что у нас со временем? Со временем уже, по-моему, уже пора завязывать. Пора завязывать. Да, хватит. На сегодня хватит, и так поболтали. Неплохо, я думаю. Напоминаю, оставьте 100 лайков, или, а еще лучше, отправьте ссылочку на это прекрасное видео своим друзьям, а вдруг кому-то еще тоже зайдет. Ну, не зайдет, не зайдет. Будьте здоровы, до следующих встреч в эфире. Мирного вам неба, Украина.